Толпа быстро разошлась. К тому же зазвенел и звонок. Любопытно мне теперь потому, что происходило это 19 июля, часов в 5 пополудни. Накануне же, 18-го, было плевненское дело. При штурме Плевны, продолжавшемся с 26 по 31 августа 1877 года, русские войска, по официальным сведениям, потеряли 16 тысяч человек убитыми. Какая тут могла быть еще телеграмма? Даже кому бы то ни было, а не то, что среди поезда железной дороги. Конечно, случайное совпадение. Не думаю, впрочем, что парень был сам распускатель и выдумщик ложных слухов. Вернее всего, что он в самом деле от кого-нибудь слышал. Надо думать, что фабрикантов ложных слухов, и уж, конечно, злых слухов, об неудачах и несчастьях развелось по России в это лето чрезвычайное множество, и уж, конечно, с целями, а не то, что из одного простого вранья. Ввиду горячего патриотического настроения народа в эту войну, ввиду той сознательности о значении и задачах этой войны, которая обнаружилась в народе нашем еще с прошлого года, ввиду пламенной и благоговейной веры народа в своего царя, все эти задержки и секреты в известиях с театра войны не только не полезны, но положительно вредны. Никто не может, конечно, ни требовать, ни желать, чтобы сообщались стратегические планы, цифры войск раньше дела, военные секреты и прочее. Но, по крайней мере, то, что узнают венские газеты раньше наших, можно бы знать и нам раньше их. Теперь все это в самом важном поправлено. Почти ни одного дня не остается публика без депеш главнокомандующего. Сидя на станции, на которой приходилось ждать 3 часа для пересадки на другой поезд, я был в предурном расположении духа и на все досадовал. От нечего делать, мне пришло вдруг на мысль исследовать, почему я досадую. И не было ли тут, кроме общих причин, какой-нибудь случайной ближайшей? Я недолго искал и вдруг засмеялся, найдя эту причину. Дело заключалось в одной недавней встрече моей в вагоне за 2 станции перед этой. В вагон вдруг вошел один джентльмен, совершенный джентльмен, очень похожий на тип русских джентльменов, скитающихся за границей. Он вошел, ведя с собой маленького своего сына, мальчика лет 8, никак не более, даже, может быть, менее. Мальчик был примило одет в самый модный европейский детский костюмчик, в прелестную курточку, изящно обут белье батистовое. Отец, видимо, о нем заботился. Вдруг мальчик, только что сели, говорит отцу: «Папа, дай папироску». Папа тотчас же в карман вынимает перламутровую папиросочницу, вынимает 2 папироски, одну для себя, другую для мальчика, и оба с самым обыкновенным видом, прямо свидетельствующим, что между ними давно уже так, закуривают. Джентльмен погружается в какую-то думу, а мальчик смотрит в окошко вагона, курит и затягивается. Он выкурил свою папироску очень скоро. Затем, не прошло и 1/4 часа, вдруг опять: «Папа, дай папироску». И опять они вновь закуривают. И в продолжении 2 станций, которые они просидели со мною в одном вагоне, мальчик выкурил по крайней мере 4 папироски. Никогда я еще не видал ничего подобного и был очень удивлен. Слабая, нежненькая, совсем не сформировавшаяся грудка такого маленького ребенка приучена уже к такому ужасу. И откуда могла явиться вдруг такая неестественная ранняя привычка? Разумеется, глядя на отца. Дети так переимчивы. Но разве отец может допустить своего младенца к такой отраве? Чахотка, катар дыхательных путей, каверны в легких. Вот что неотразимо ожидает несчастного мальчика. Тут 9 из 10 шансов, это ясно, это всем известно, и именно отец-то и развивает в своем младенце неестественно преждевременную привычку. Что хотелось